Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 18 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Говорим о главных событиях этого дня. Следим за лентами новостей, следим за тем, что творится на московских дорогах. Яндекс оценивает ситуацию в эти минуты в 4 балла. Достаточно сложное движение в центре. В пределах Садового кольца я бы даже сказал, что вообще такие места, куда лучше не ехать на машине, мне кажется, сейчас. А вот что касается того, что за пределами Садового кольца, то на третьем кольце в районе Лужников есть большие сложности и на внутреннем, и на внешнем кольцах. А внешнее кольцо еще на востоке, точнее, я бы даже сказал, на северо-востоке, останавливается в районе Русаковской. Довольно серьезная пробка перед Рижской эстакадой, и там придется потерять довольно много времени. Что касается Московской кольцевой автодороги, то тут традиционная пробка между Щелковским шоссе и шоссе энтузиастов, даже скорее между Щелковским шоссе или между Гальяново и Носовихинским шоссе. Ну, а вторая пробка, тоже серьезная, заметная пробка, сейчас на юго-западе, перед Северным Бутовым. Что касается вылетных магистралей, то здесь большие проблемы по проспекту Мира. Если въезжать в город, там многокилометровый затык в районе Алексеевской, и большие проблемы при въезде по шоссе энтузиастов. Ну, это совершенно традиционная пробка, о ней говорят буквально каждый день, да и не по одному разу. Прямой эфир, вы можете добавить в эту картину пробок пару-тройку своих сообщений. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948, код города 495. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Российский Ил-20 сбит ракетой комплекса С-200 сирийского ПВО, а Китай анонсирует ответные меры на новые импортные пошлины Соединенных Штатов Америки.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Министерство обороны России... Вообще, сегодня была такая довольно быстрая история, потому что сначала CNN заговорила о том, что это сирийское ПВО сбило российский самолет. Потом наши даже выпускали сообщение о том, что подняли насмех CNN, блогеры, мол. Теперь этого сообщения нет, потому что Министерство обороны России признало, что именно ракетой комплекса С-200 ПВО Сирии был сбит российский самолет Ил-20. Впрочем, наши военные возложили вину за случившееся на Израиль. Как говорят в нашем военном ведомстве, израильские истребители в ходе налета на объекты в провинции Латакия прикрылись нашим самолетом, на борту которого находились 15 военнослужащих. Минобороны при этом сказала, что оставляет за собой право на адекватный ответ после враждебных действий израильской стороны в Сирии. Сегодня ночью узнали о том, что исчез Ил-20, а к утру уже вот заговорили об этом, насколько я понимаю, был даже уже телефонный разговор двух министров обороны Российской Федерации и Израиля, и они как раз говорили о том, что российская сторона думает о потерянном самолете Ил-20 и причинах потери этого самолета и 15 военнослужащих. Михаил Ходоренок, военный эксперт и полковник запаса, к нам присоединяется. Михаил Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, первым делом, а как вы понимаете вот эту вот историю, как ее рассказывают в нашем Министерстве обороны? Реально можно было израильским военным, что называется, прикрываться нашим Ил-20?
Вы знаете, по сути дела, оценки Министерства обороны верны. Если, конечно, касаться технических особенностей этого вопроса, но вот так прикрыться самолетом в воздухе от огня зенитной ракетной системы, ну, это вот дело-то малореальное. Другое дело, что при этом создаются условия, когда вот возможно поражение нашего российского самолета Ил-20, который, собственно говоря, вообще там ни при чем. Вот действия израильских самолетов вот именно создали такую ситуацию, при которой стал возможен обстрел нашего самолета Ил-20. Вот так.
Скажите, тогда следующий вопрос. Когда говорят о том, что, мол, ну ведь наши не могли не знать, что там происходит, и поэтому зачем там наш Ил-20 с людьми на борту, причем появился, он мог облететь, перелететь, свернуть, улететь на другую базу, нет?
Дело в том, что израильская сторона уведомила о своих предстоящих ракетно-авиационных ударах наше командование с большим опозданием, буквально за минуту до начала удара. А наш Ил-20 в это время находился на глиссаде снижения, то есть заходил на посадку на аэродром Хмеймим. И в это время начали действовать израильские самолеты. И в этом случае создалась такая ситуация, когда оценка вот воздушной обстановки была, ну, в значительной степени затруднена. И тем более особенностью вот зенитно-ракетной системы С-200 является то, что в некоторых режимах своей работы она не определяет точность дальность до цели, и нельзя сказать, где вот сейчас находится тот или иной самолет, только по угловым координатам. И поэтому вот сложилась такая ситуация, при которой стал возможен обстрел со своего самолета.
Подождите, тут можно еще тогда уточнить? Просто вы говорите, и наше военное командование говорит о том, что, в общем, израильтяне виноваты. Но, получается, сирийцы вовсе не виноваты? Они же тоже должны были понимать, куда стреляют?
Так я, кстати говоря, не говорил, что сирийцы не виноваты. На них лежит такая же вина, как и на израильской стороне. То есть израильская сторона создала условия для того, чтобы был поражен наш Ил-20. Ну а вот, к сожалению, сирийцы отличились в этом случае не в лучшую сторону и сделали возможным это поражение. Все-таки, на мой взгляд, как все зенитно-ракетных войск, будь они попрофессиональнее, им, может быть, и удалось бы избежать вот этой печальной ситуации.
Скажите, Михаил Михайлович, а вот Великий Немой прямо сейчас пишет, а где свой чужой? Это же наша ракета. По идее, они должны были узнать друг друга с самолетом Ил-20, нет?
Вы знаете, слишком мало подробностей, чтобы говорить о том, что были ли там системы опознавания, не было ли их там. И потом они же не на ракетах стоят, а они устанавливаются на радиолокационных средствах. Опять-таки, если там создалась сложная воздушная обстановка, то можно было бы и перепутать, как кто из самолетов отвечает, а кто не отвечает. Такие ситуации тоже, в принципе, возможны. Тем более в сложных условиях выполнения боевой стрельбы.
Ладно, тогда давайте все-таки уже более общие вопросы обсудим. Вот эти обвинения в сторону Израиля, серьезные, прямо скажем, обвинения, что они означают и что они означают с точки зрения нашего сотрудничества? Мы все-таки достаточно тесно сотрудничаем с Израилем последние годы.
Вы знаете, несмотря вот на наши заявления такие, все-таки, по моему, опять-таки, мнению, по моим оценкам, ни Израиль, ни Россия не заинтересованы вот в эскалации обстановки, связанной с этим случаем. Просто мы в этом случае предупреждаем, что если вы в следующий раз еще вот предпримите такие действия без предварительного уведомления российской стороны о своих возможных ударах, то вполне возможно, что в следующий раз и огонь будет открыт по вашим самолетам. Вот я вот лично так эту ситуацию понимаю. Но я что хочу сказать, что в военно-политическом плане и Израиль нас рассматривает как стабилизирующий фактор на Ближнем Востоке, присутствие нашей группировки. И мы не заинтересованы ни в каком развитии, тем более нагнетание обстановки, перерастание ее в какую-то в область военного конфликта с Израилем. Вот, наверное, вот так. Просто я думаю все-таки, что в конечном итоге военные с обеих сторон договорятся о более тесном взаимодействии. Вот как мне кажется.
Просто тут возникает, в этом регионе возникает вопрос. Смотрите, мы там сотрудничаем с Израилем, который, что называется, под последним предупреждением со вчерашнего дня, с прошлой ночи. Мы там сотрудничаем с Турцией, которая после нашего самолета тоже, как мы понимаем, под последним предупреждением. Вот это усложняет наше сотрудничество или, наоборот, усиливает наши позиции в регионе?
Вы знаете, ну, я бы, например, вот все это в одну область не соединял. Понимаете, во-первых, это, конечно, трагедия. Это утрата нашего самолета, гибель 15 военнослужащих. Это, конечно, большая утрата. Но я надеюсь, что вот после этого печального случая все-таки взаимодействие с израильской стороной будет налажено на более высоком уровне. Вот как мне представляется.
Спасибо. Михаил Ходоренок, военный эксперт и полковник запаса, был с нами на прямой связи. Турция ударила, Израиль ударил, мы промолчали. Это 413-й. Но на войне же бывает такое, пишет Родер, 730-й, так называемый дружественный огонь. Такое тоже может быть. Ипатий пишет, что Израиль без всяких брифингов показал миру, как был сбит малайзийский Боинг на Украине. Только виноваты будут братья сирийцы, а не люди в генеральских вагонах. Израиль сказал, что готов извиниться, если они реально виноваты. Ничего все это не означает. Это Александр Суровов пишет. Так, еще. Вообще, это сирийцы или как-то получается, что мы сами сбили свой самолет? Александр Бербасов полагает, мы отдавали эти системы сирийцам все-таки. Американские военные... Слушайте, 946-й, уже все сказано, но только вы понимаете, что еще и надо рассматривать вариант, что американские военные могли сбить. Уже наши, то есть, видимо, сирийцы признали, видимо, наши согласились с признанием сирийцев, а вы все еще продолжаете говорить о том, что это могли бы быть американские военные. 393-й пишет, что он инженер стартовой позиции ЗРК С-200. Так и что, 393-й, это вы к чему написали? Я пытаюсь найти, может быть, вы до этого что-то успели? Нет, не вижу. 7373948, да, слушаю вас.
Добрый день. Это вот к тому, что на самом деле в С-200 реализованы настолько примитивные способы обнаружения, слежения и сопровождения цели, что вполне может быть, что действительно вот эта вот ракета, она просто 5В-25, она просто захватила цель не вовремя и сработала боевая часть по определенному значению так называемой скорости скольжения. Вот. Ну, то есть, скорее всего, это все-таки был несчастный случай, хотя, конечно, вот эти самые истребители, ну, другие цели, они могли спровоцировать перенаводку изделия.
А как они могли спровоцировать? Многие сейчас говорят о том, что это слишком разные объекты не только по размерам, но и по скорости движения.
Да что вы, а какая разница? Вот, ну, это тяжело, конечно, в формате вот такого аудиоразговора. Но на самом деле... А, слушайте, там еще грифы могут быть. Ну, в общем, короче говоря, это абсолютно для данного комплекса... Это, кстати, Пауэрса им сбили в 61-м году.
Ой, как не... Да, не вчера, прям не вчера, сильно давно, да.
Это старье дичайшее совершенно, но машина супер... Ну, неважно. Короче говоря, абсолютно соизмеримые цели и по скоростям, и по размерам, и по всем.
Хорошо, вы говорите несчастный случай. Как вы относитесь к тому, о чем говорит наше Министерство обороны? Мол, израильтяне виноваты.
Ну, естественно, они должны были существенно заранее предупредить. Тем более, что они знают, они-то знают, что стоит на вооружении в Сирии. Там 175-е, 125-е, 200-е комплексы. Они, ну, именно у сирийцев, они прекрасно знают о возможностях, и они прекрасно знают, что предупредить за минуту, это значит не предупредить вообще.
Понятно, понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здрасте. Значит, во-первых, Пауэрс сбил комплекс 75-й, во-вторых, так. Комплекс 200-й, это не совсем дерьмо, как вот только что говорил человек. Просто там система так устроена, что подсвечивается цель, отраженный сигнал попадает в ракету, и она тянется вот по этому отраженному сигналу. Но в определенный момент она начинает работать самостоятельно, понимаете?
Ну, инженер стартовой позиции на С-200.
Когда истребитель подходит близко к большому самолету, там на локаторе метка как бы она раздваивается. И, в общем, профессионалы, они понимают. Вот я сам видел, как это все устроено, понимаете? Там вот к Аваксу американскому подходил наша сушка 15-я. И вот он как бы, это лапоть, он как бы разъезжается. Понимаете? И профессионал это увидит. И они то же самое это сделали. Они подошли к этому Ил-20-му, Ил-18-й, наш старый этот самый самолет четырехмоторный. Вот. И просто-напросто они его и саданули по этому поводу. Потому что ракета, она не могла уже ничего сделать. Она настроилась на эту всю компанию, на большой самолет и маленький, и саданула, естественно. А он отвалил в нужный момент. И все дела.
Виноват Израиль.
100%.
Понятно, спасибо. А будет ли наказана Сирия за то, что наш самолет сбили? Ведь по факту все-таки сбили они, пишет Виталий. Или геополитика все простит и стерпит? Игорь, 749-й, где наша доблестная оборона? Сколько еще должно погибнуть самолетов и людей? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, привет. Ну, наши военные пытаются сидеть на двух стульях. С одной стороны, они пытаются контролировать полностью Латакию, с другой стороны, они не гарантируют Израилю никаких, знаете, каких баз, Хизбаллы или заводов по производству оружия на территории Латакии. Надо что-то все-таки определиться. Либо мы гарантируем с тех территорий, которые контролируем, Израилю безопасность, либо они так продолжают нас бомбить. Нет. Либо мы тогда должны стрелять в них первые. Что-то одно.
Нет, подождите, вот в данной ситуации как первыми? Ведь, насколько я понимаю, официальную позицию Министерства обороны, они свой первый ход уже сделали.
Вот смотрите, до этого ни разу на Латакию никаких, ни на Тартус, ни на Латакию не было налетов. Мы заявляли, что мы полностью контролируем небо. Когда израильские самолеты заходили с Ливана, мы же понимаем, что они с ракетами, с боевыми заходят. Либо мы их должны были сразу сажать, либо мы вот подставили своих ребят. Подставили, потому что под перекрестным огнем их подвели. Израильтяне и сирийцы друг друга стреляют ракетами, а падает наш самолет. Вот что. Либо мы должны сказать, чтобы сирийцы в них не стреляли, что стрелять будем только мы. Либо просить израильтян не стрелять.
Так вот, либо-либо, вы же понимаете, о какой ситуации конкретно мы говорим.
Министерство обороны наше пытается сидеть на двух стульях.
Ну, с вашей точки зрения, на какой из стульев оно должно пересесть?
Либо гарантировать Израилю безопасность, либо стрелять первым.
Так вот, с вашей точки зрения, на этот вопрос либо-либо, как надо отвечать?
А ну, вот договариваться надо между Сирией и Израилем. Надо вот раз сажать на переговоры с Израилем. Больше никак. Но он не может, потому что он не может ни Хизбаллу вывести со своей территории. Вот Асад не может гарантировать Израилю безопасность, потому что Хизбаллу он не контролирует.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, +7 925 48 94 8. Можно писать через Telegram пользователю, говорит МСК-бот. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, человек.
Ой-ой-ой.
Мое мнение такое, что Израиль специально...
Нет, вот мы слышим ваш навигатор, я прошу прощения. 7373948, совсем коротко, прошу вас, Вайс.
Да, здравствуйте, Юрий. Ну, на самом деле, С-200 самый передовой комплекс, который был только недавно снят с вооружения. Модификация Дубна могла нести ядерные боезаряды. Поэтому начинка была сверхмощной, сверхточной и с автономным переключением на те цели, которые оптимально были удалены от той ракеты, которая уже была направлена и запущена по целям. Прежде всего, хочу сказать, здесь вопрос в том, передали ли наши военные те коды распознавания, свой-чужой. Я думаю, эти коды засекречены в виде импульсов радиоэлектронной, в том числе в целях радиоэлектронной борьбы противостоять израильским самолетам, которые уже неделю бомбят Сирию, поэтому нетрудно предположить, что данный комплекс находился в постоянном боевом дежурстве, и персонал по тем причинам, которые указал, не мог знать, что чей это самолет. Тем более, я уже говорил, что российская сторона предвосхищает те события, о которых говорит по событиям в Сирии. А Виктор Либерман, министр обороны Израиля, никогда не клялся в верности и дружбе с Россией, в отличие от Бенямина Нетаньяху, даже министр юстиции Айлет Шакет зимой этого года высказала по поводу агрессивной политики России в адрес Путина некоторые угрозы.
Спасибо. Напомню, сегодня ночью стало известно, что российский Ил-20 сбит ракетой. Нет, ночью стало известно, что пропал с радаров российский Ил-20, на борту которого было 15 военнослужащих. Утром, часам к 11, стало известно, что люди погибли, а самолет был сбит ракетой комплекса С-200 ПВО Сирии. Но при этом, так как там были еще и израильские самолеты, наши военные говорят о том, что именно израильтяне виноваты в том, что погибли наши солдаты.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Между тем, Китай и Соединенные Штаты Америки занимаются экономической войной. А как иначе это назовешь? Сейчас Китай анонсирует ответные меры на новые импортные пошлины США. США... уже не впервые вводят пошлины в отношении Китайской Народной Республики. И вот теперь с 24 сентября стало известно, что США вводят 10% пошлины на весь импорт из Китая на сумму в $200 миллиардов. При этом сразу объявлено, что эта ставка в 10% сохранится только до 1 января, а потом все будет еще хуже для китайской экономики, потому что тарифы вырастут до 25%. То есть нынешние пошлины в 10% вырастут в 2,5%. 2,5 раза. Больше того, Трамп заявил, что если Китай вздумает ответить Соединенным Штатам Америки, то тогда будет вводить еще пошлины. Соединенные Штаты Америки будут в отношении Китая вводить пошлины на 267 миллиардов долларов. На 200 уже ввели. Александр Данильцев, директор Института торговой политики в Высшей школе экономики. Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, Китай анонсирует, что говорит Трамп, мы пока понимаем. Но вот когда Китай говорит, мы ответим на эти импортные пошлины, а им есть чем вообще отвечать в этом смысле? Много ли они из Штатов чего-то завозят?
Ну, существенно меньше, чем Соединенные Штаты из Китая, поэтому в этом смысле Китай находится не в самом выгодном положении. Но, видите ли, дело в том, что Китай уже стал очень большой силой в международной торговле и в мировой экономике. И реально-то ответить есть чем. Но Китай, в отличие от Соединенных Штатов, заинтересован в динамичном развитии торговли, в свободных рынках, потому что это экспортно-ориентированная страна. Поэтому Китай исключительно осторожен здесь. На самом деле у Китая есть очень сильное оружие, это курс юаня, который способен просто, ну, смести все вот эти вот попытки протекционизма. Но это навредит и мировой экономике, и Китаю, и всем остальным. Поэтому Китай крайне осторожен здесь.
И все-таки, и все-таки при всей осторожности они не могут не отвечать на то, что делает Трамп. С вашей точки зрения, а что они могут сделать?
Ну, я думаю, да. Ну, во-первых, все-таки в крайнем случае они могут прибегнуть как минимум к угрозам, вот, связанным с валютным регулированием. Во-вторых, в руках Китая, опять-таки, такой инструмент, как использование американской технологии, поскольку американцы, прежде всего, заинтересованы в том, чтобы Китай расплачивался за использование американской технологии. И здесь реально возможен определенный, ну, очень сильный симбиоз между Соединенными Штатами и Китаем. Вопрос, на каких условиях каждый хочет выторговать себе более выгодные. Вот в этой области Китай может опять-таки проявить упорство и, так сказать, применить какие-то ответные меры в отношении США с точки зрения использования американской технологии у себя.
Мы не можем получить тяжелых ранений на этой экономической войне соседей.
Видите ли, все могут. К сожалению, я вот каждый раз повторяю, что мировая экономика – это система сообщающихся сосудов современная. И, конечно, нарушение хода торговли, например, между такими крупными игроками, как Китай и США, приводит, ну, к чему? Что просто товар не находит сбыта, да, сбыт затрудняется. Естественно, что тот же Китай начинает искать альтернативные рынки, и он может обратиться и к Европе, и к Латинской Америке, и к России, и так далее, усиливая свое конкурентное давление. Поэтому все говорят о том, что резко возрастает риск применения ограничительных мер, пусть и законных, но тем не менее направленных на защиту своих рынков.
Еще один вопрос. Вы сказали, что сильным оружием со стороны Китая мог бы быть курс юаня. Если они используют это оружие, как это может сказаться на России?
Ну, это может сказаться негативно на всей мировой экономике, потому что это будет означать определенные, как я понимаю, трудности во многих экономиках, сильное давление конкурентное со стороны Китая, нарушение балансов на финансовых рынках, и в итоге может создать угрозу некоторого замедления развития всего мира. Вот. Но, еще раз повторюсь, это и противоречит интересам и Китая, и в том числе.
Но каких-то особых опасностей именно для России вот эти процессы не несут. Россия, ну, пострадает, так и все остальные.
Нет, естественно, потому что китайские товары станут существенно дешевле на российском рынке. Причем все.
Понятно. Спасибо, Александр Данильцев, директор Института торговой политики Высшей школы экономики. Я так подозреваю, что многие в нашей аудитории сейчас начинают радоваться и требовать, чтобы эта война разгоралась, а Китай при этом использовал самое серьезное оружие, как говорят экономисты, курс юаня, потому что если они используют это оружие, то китайские товары здесь, в России, резко подешевеют. Но тогда нашим придется вводить пошлины и вступать в торговую войну с Китаем, а это, как мне кажется, в некотором смысле опасно. Дмитрий Полонский обращает наше внимание, что общая стоимость торговли торговли США товарами с Китаем сейчас 636 миллиардов долларов. И если американцы собираются вводить пошлины еще на 467 миллиардов, то это уже заметные пошлины, как вы понимаете. 7373-94, а ТКБЛ у нас будет стоить еще дороже, пишет 413-й. Нельзя исключать подобного рода поворота событий, как мне кажется. Великий Немой пишет, что милые бронятся только тешатся, и надо спокойно на все это смотреть. Но еще раз напоминаю, что вот, к примеру, если они будут использовать айфончики подешевеют. Слушайте, вот у нас главная история: айфончики подешевеют или подорожают? Причем варианта два: либо подорожают, либо подешевеют. Судя по тому, что пишут наши слушатели. 7373-94-8, телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 18 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня, продолжаем мониторить информационные ленты и продолжаем смотреть на карту московских пробок. Как и полчаса назад, в городе четырехбальные пробки. Главные проблемы на третьем кольце только усилились. В районе Лужников движения теперь ни в ту, ни в другую сторону практически нет. Многокилометровая пробка организовалась на внешнем кольце МКАДа в районе пересечения с Ярославкой, причем это еще где-то в Лосином, посередине Лосиного острова начинается и до Челобитьева. А еще по-прежнему очень сложно ехать по внутреннему МКАДу, если вы от Гальянова как остановитесь в этой пробке, будете стоять до шоссе энтузиастов. В целом в 4 балла. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 2 минуты, 20 минут, извините, а в ближайшие 2 минуты мы о другом поговорим. В ближайшие 20 минут у нас региональные выборы, сразу в трех регионах готовятся ко вторым турам губернаторских выборах, и Владимир Мединский разъясняет планы по ограничению проката зарубежных фильмов.
Новость часа.
А вот теперь новость часа. Израиль отреагировал на сегодняшнюю историю со сбитым самолетом. Израиль признает, появилось заявление израильской армии, и вот цитаты оттуда. Израиль признает, что его самолеты минувшей ночью бомбили объект вооруженных сил Сирии. Армия Израиля заявляет, что ответственность за гибель российского самолета Ил-20, потерпевшего крушение в Сирии, несет Дамаск, Иран и Хизбалла. Так сказано в заявлении израильской армии. Причем там сказано, что Израиль считает Дамаск полностью ответственным за этот инцидент. Кроме того, в заявлении говорится, что Израиль скорбит в связи с гибелью российского самолета, потерпевшего крушение, и утверждают, что оповещали российских коллег об авианалете, задействовав существующий механизм коммуникаций.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Причем израильская армия говорит о том, что они готовы полностью сотрудничать с российским правительством. Вся необходимая информация для расследования инцидента может быть предоставлена правительству России. Так сказано в только что опубликованном заявлении израильской армии. Теперь обратно в Россию. По поводу выборов давайте говорить. Очень много интересного вокруг ближайших голосований. Вторые туры, как известно, будут организованы как-то необычно. Потому что те кандидаты, которые... А у нас же принято говорить, что есть какой-то кандидат, который, скорее всего, выиграет. Ну, так в последнее время устроены наши выборы. Так вот, на вторых турах там все не очень очевидно, как кажется. Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы, к нам присоединяется. Константин Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, сегодня все обсуждают вариант Хабаровский, где, как известно, депутат Госдумы от ЛДПР Фургал несколько обошел действующего, исполняющего обязанности от «Единой России». И сегодня стало известно, что он вроде как соглашается быть вице-губернатором, первым вице-губернатором, если «Единорос» выборы выиграет. А вот это какой-то вычурный вариант, потому что ведь депутат от ЛДПР вроде как свою-то кандидатуру с выборов не снимает. Что это такое?
Ну, до вчерашнего дня я бы сказал, что все шансы победить Шпорта у Фургала есть, но Фургал – системный человек, системный политик, человек, представляющий системную партию. Договороспособность Жириновского стала пищей во языцах. Фургал точно собирается бежать впереди паровоза. Поэтому он принял предложение о работе в краевом правительстве. То есть он готов быть первым замом Вячеслава Шпорта. Конечно, в случае, если Шпорт выиграет выборы. При этом сниматься Фургал не может, потому что в таком случае его место займет человек, занявший третье место. С учетом антирейтинга господина Шпорта победить может каждый. Поэтому Фургал находится в сложной ситуации. То есть, поскольку он принял предложение, то ему нужно в какой-то яркой форме начинать агитировать за спортом. И только это, собственно говоря, спорту и могло бы помочь. С другой стороны, агитировать за спорт, он, естественно, отчасти теряет лицо, хотя я думаю, что для ЛДПР это не суть важно. В общем, до вчерашнего дня показалось, что результат выборов в Хабаровском крае предрешен, и спорт проиграет. Теперь все совсем неоднозначно, и, возможно, Вячеслав Спорт убедит. Конечно, если при этом там смогут как-то выставить драматургию. Например, я бы на месте политехнолога Спорта сейчас бы запустил слух о том, что Спорт через полгода-год уйдет, и что Фургал дает возможность обрести опыт работы в исполнительной власти, и, собственно говоря, после этого Спорт передаст борозды правления.
Скажите, Константин Эдуардович, а не может избиратель устроить фигу в кармане и все-таки избрать Фургала?
Может. Может. Я сегодня оценил эту вероятность как низкую, но пообщавшись с жителями Хабаровского края, могу сказать, что она не такая уж и низкая. Более того, ведь у нас информационный сигнал проходит не так быстро. Несмотря на наличие соцсетей, да, и все прочие радости, избиратели могут просто не узнать о том, что Спорт и Фургал успели договориться. Поэтому фигу из кармана достать могут, и могут проголосовать и за Фургала, хотя он сейчас, может быть, сам этого не очень хотел бы. Вопрос в том, как обыграется эта история. То есть, собственно говоря, сейчас нужна тотальная кампания, объясняющая, что Фургал не просто приходит работать со Спортом, потому что интересы избирателей выше интересов партийных, но что Спорт на 5 лет не задержится.
Хорошо, ведь это не единственный регион, где будут вторые туры, причем тоже сложные два региона еще остались, это Владимир и Хакасия. В Хакасии кандидат от КПРФ вообще сильно обыграл в первом туре действующего.
Это самый сложный, на самом деле самый сложный регион, и я думаю, что несмотря на все то, что сейчас делает Зимин, а он там приносит избирателям за некоторые свои неосторожные высказывания, например, он все время предлагал избирателям, у которых нет работы, заниматься дикоросами, сбором ягод и грибов. Вот, сейчас он пытается по этому поводу объясняться, не факт, что это будет убедительно. Но Хакасия – сложный регион, где предприятия Олега Дерипаски, да, где эти предприятия сейчас закрываются, регион традиционный. И, в общем, в принципе, может предположить, что может дать коммунисту возможность выйти в Хакасию для того, чтобы через полгода, через год показать, что кандидат оппозиции оказался несостоятелен, вот, заменить его как человека, который не справился со своими обязанностями. То есть с Хакасией все очень сложно, просто потому что земля действительно подустали, и уровень социального самочувствия там крайне низкий. А что касается Владимира, ну, не знаю, 50 на 50 качели. С одной стороны, кандидат от ЛДПР, попавший во второй тур, уже сделал заявление, которое, мне кажется, вполне достаточно для победы, что Владимирская область устала от истерик и агонии Орловой. Она женщина действительно весьма эмоциональная. И я думаю, что на одной этой фразе можно уже победить. С другой стороны, там все-таки не самый сильный кандидат, Орлова, опытный политик, тоже его знает.
Погодите, когда вы говорите, там все-таки вот этот Сипягин не самый сильный кандидат, то есть кандидат от ЛДПР в Хабаровске, Фургал, в этом смысле политический тяжеловес?
Мне кажется, Фургал тяжеловеснее, да. Но Фургал все-таки, простите, был председателем комитета в Госдуме,
ну да,
комитета по здравоохранению. Вот его брат, депутат ЗАГС Собрания Хабаровского, и еще один брат в Амурской области, тоже депутат. Там целая семья политиков. То есть, на самом деле, Фургал, мне кажется, несколько более тяжеловесным, чем кандидат во Владимире. Но во Владимире тоже не стоит недооценивать.
Я просто хотел бы вас спросить, когда вы оцениваете одного кандидата от ЛДПР, сравниваете его с другим кандидатом?
Я беру бэкграунд.
Так вот, нельзя ли характеризовать это голосование избирателей как исключительно протестное голосование за кого угодно, только не за первое лицо?
Ну, знаете, в значительной степени протестное голосование. Все пытаются писать сейчас все на пенсионную реформу, но я думаю, что это упрощение, потому что пенсионная реформа не помешала некоторым людям сбраться триумфально, например, в Кемеровской области.
Ну да.
Да, я думаю, что место региональной повестки тоже очень важно. И проблема Орловой в том, что она настроила против себя не только жителей, она настроила против себя элиты. А это очень важно, потому что если глава муниципальных образований не заинтересован в сохранении, это одна история. Да, если глава муниципальных образований все-таки будет заинтересован в ее сохранении по принципу выбора из двух зол, это другая история. Все-таки роли административных ресурсов никто не отменял.
Первые лица в данном случае это, соответственно, Орлова, Шпорт и Зимин. С вашей точки зрения, высока вероятность того, что все они выиграют?
Я думаю, что я прогноз сделал еще перед первым туром, кстати, вот, незадолго, и повторил потом. Я думаю, что 1-2 человека могут проиграть. 1-2, но не все.
Понял, спасибо. Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы, политолог, был с нами на прямой связи. Российские регионы готовятся ко вторым турам губернаторских выборов, причем вторые туры там не очень удачно выступили исполняющие обязанности губернаторов, то есть представители «Единой России». В Хакасии, например, исполняющий обязанности вовсе проиграл кандидату от КПРФ со счетом 32-44. Во Владимирской области Орлова вышла вперед, но счет 36,4 на 31,19. Ну, а в Хабаровске, напомню, кандидат от ЛДПР, который теперь принял предложение, если что, работать в кабинете у единоросса, когда и если тот выиграет. Сначала в первом туре этого единоросса обыграл. Правда, счет такой 35,8 на 35,3. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, неплохой повод сделать все по закону. Ведь многие сходятся во мнении, что, в принципе, неважно, кто выиграет, можно работать, наверное, со всеми кандидатами.
Так.
Поэтому, может быть, нужно все-таки допустить мнение народа, не надавливать административным ресурсом, а попробовать сделать все по закону. И, может быть, это будет хорошим звонком.
А зачем тогда это нужно, если мы говорим, что, в общем, неважно, кто из них выиграет?
Вот именно поэтому можно сделать...
Поэтому вы говорите, а ради чего это сделать?
Как для чего? Чтобы законность соблюсти. У нас же должно когда-то законность...
Ну, пока, во всяком случае, законность соблюдается, как нам говорят.
Ну, вот смотрите, вот все-таки большие вопросы к выборам во Владивостоке. Большие вопросы.
Ну, на эти большие вопросы уже есть большие ответы, насколько я слышу.
Вот там было вот неплохо начать бы с Владивостока соблюсти законность, все-таки пересчитать.
Ну, так их пересчитывают сейчас.
Да, но выявить, кто все-таки больше нарушил. Нет,
на 13 участках или на 14, или на 13 участках уже отменили результаты выборов.
Ну да, нет, я читал там такие уже теории заговора, что Кириенко не против, а Трутнев против. Вот я к этому и говорю, что надо сделать все по закону.
Нет, по закону делают. Пока, во всяком случае, насколько я понимаю, эти отмененные результаты не отменяют самой победы Тарасенко.
Ну и тогда так и останется. Я не говорю, что Тарасенко должен проиграть. Я говорю просто, что сделать по закону. Ну, действительно, и коммунисты могли нарушать.
Ну вот видите, получается, что там как раз и делают по закону, и тогда побеждает единорос.
Так и нужно всегда, по закону. У нас нет другого способа.
Понятно. Многие, кстати, говорят, что теперь после инцидента в Приморье вот эти выборы, которые будут проходить в Хабаровске, Владимире и на Хакасии, скорее всего, будут показательно правильными. Ну, показательно прозрачно. Ну, есть такие предположения. 7373948, телефон прямого эфира. Кемерово не показатель, полагает, великий немой. Вот еще. То есть здесь уже... это вы про другое. Израильский сайт Ynet со слов пресс-секретаря Цахала, Цахал израильской армии, утверждает, что в тот момент, когда сирийцы нанесли удар по российскому самолету, израильские самолеты уже пересекли границу и находились на территории Израиля. Как будто бы это что-то отменяет по сравнению с тем, что прозвучало в обвинениях со стороны нашего Министерства обороны. Но это действительно заявления израильской армии звучат в эти минуты, и их обильно цитирует информационное агентство. Напомню, израильский ВС... Вооруженные силы признают, что этой ночью действительно бомбили объекты сирийской армии.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще одно срочное сообщение на ту же тему. Зампосла Израиля в Москве уже прибыла в МИД России в связи с катастрофой Ил-20 в Сирии. РИА Новости об этом передают как срочное сообщение. Подробности, очевидно, в ближайших информационных выпусках. У нас следующая тема для обсуждения – это кино в наших кинотеатрах. Владимир Мединский разъяснил планы по ограничению проката зарубежных фильмов, но, судя по сообщениям, в общем, это разъяснение оказалось, ну, таким не стопроцентным. До этого появились сообщения о том, что 35% планы Министерства культуры таковы, что 35% сеансов, не более того, могут занимать иностранные фильмы. Значит, 65%, соответственно, отечественные. Но теперь есть разъяснение Мединского. Он говорит, мы не хотим, чтобы в многозальном кинотеатре все сеансы забивались каким-то одним фильмом. По его словам, инициатива такая. Не менее 3 разных фильмов, чтобы у зрителя был выбор. И дальше он говорит, следовательно, 35% сеансов на одну картину. Дальше непонятно. А можно 2 фильма иностранных? По 35%. Тогда ведь будет 70%. Это уже вроде как много. Ранее в СМИ появилась информация, что ведомство хочет ограничить показ иностранных фильмов до 35%. Но из разъяснения Мединского получается, что вроде как чуть больше. Ну, 2 фильма можно или нет? Вот что говорит исполнительный директор фонда кино Антон Малышев.
Во-первых, надо рассмотреть текст законопроекта, потому что, насколько я понимаю, он пока еще на общественное обсуждение не вывешен. Тогда можно комментировать чуть точнее. Но, в принципе, если речь идет о 35% сеансов в день или в уикенд, то таких релизов у нас в год выходит порядка, там, ну, может быть, 10 иностранных и не больше, чем 10 точно наших, отечественных. Поэтому я бы, наверное, не переоценивал все-таки влияние этой меры на рынок. То есть речь все-таки будет касаться достаточно ограниченного количества релизов. Насколько это поможет сохранить разнообразие в кинотеатрах, надо, конечно, смотреть по практике. Думаю, что даже если это разнообразие будет соблюдаться, зритель от этого точно ничего не потеряет. Дальше надо просто разговаривать с киносетями, прежде всего, для которых это все-таки частный бизнес, который развивается на частные деньги, и слушать их мнение. Дело в том, что кинотеатр зарабатывает на качественных релизах, да, на качественном контенте, на качественных картинах. Не секрет, что за последние несколько лет качество российского кино резко повысилось. И вот, например, там мы смотрели статистику по полугодию этого года, и мы понимаем, что российское кино на 30% больше принесло денег кинотеатрам, чем за тот же период прошлого года. А Голливуд при этом почти на четверть меньше. То есть кинотеатрам, по большому счету, все равно на чем зарабатывать, а качество контента российского повышается, поэтому я думаю, что каким-то там радикальным убытком это вряд ли должно привести.
Антон Малышев, исполнительный директор фонда кино. Итак, речь идет о том, что надо бы ввести какие-то ограничения на иностранное кино. Вот какими эти ограничения могут быть, я и предлагаю поговорить. 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-948, телеграм говорит МСК-бот. Да, и еще обращаю ваше внимание на то, что сказал Антон Малышев. Качество российского кино серьезно выросло. И, соответственно, выручка от проката российского кино выросла и без всяких ограничений. Он это признает, он говорит, на 30%. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. Ну, качество выросло, потому что американцы стали приглашать с их аппаратурой. Уже не снимаем на наши. Приглашаем оттуда, и еще обслуживающий персонал идет. А так нам нечего снимать. Любовь да войну. Мы никогда «Звездные войны» не сможем снять.
А надо «Звездные войны» снимать? Вообще, мне казалось,
что-то подобное мы не сможем, у нас нету базы, у нас все костюмы, это революция и война. Это надо создать, это опять деньги, а где их взять столько?
Ну, надо кино наснимать про любовь и про войну, а потом...
Я повторяю, что сейчас, если что-то снимается, то снимается совместно с американцами. У нас нет технологий.
Хорошо, я понял, 7-3, 7-3, все плохо, короче. Хорошо, но все плохо. Я вот так понял нашего слушателя. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Мне тут очень посмеяться с предыдущим товарищем, который...
их не надо друг над другом смеяться,
да.
Давайте потянем.
Извините, да. Я просто из бизнеса. Во-первых, мы снимаем сами. Единственное, что мы иногда делаем, мы компьютерную обработку увозим. Причем не обязательно в Америку. Это и в Праге можно делать, и в Лондоне. Так что это все ерунда. Почему растут сборы? Дело в том, что так или иначе мы научились немножко нащупывать интересы зрителей. Понимаете, в чем дело? У нас раньше, вот там, ну, с тех пор, как отказались от киностудий, появились продюсеры. Продюсеры не появляются ни с чего. Правильно? было несколько человек, которые более-менее представляли, ну, не буду фамилии называть. Теперь это распространенное явление. Я это продюсер все-таки стал какой-то личностью. И то, что он делает и подписывает делать других, имеет отношение к жизни. Почему? Потому что, опять-таки, в 90-х годах половина производства было сделано отмыв денег. Понимаете, деньги в кино отмываются самым простецким образом. Самым. Никто не знает, что точно стоит. Можно там как угодно декорацию осметить. Что угодно. Понимаете? Теперь появился, ну, это как, ну, извините, что все время такой хлопотный, как бизнес. То есть находятся темы, которые интересны людям. Нащупываются актеры, которые интересны людям. Понимаете? Используются определенные съемочные приемы, которые сейчас в моде. Вот и все. Самое интересное, что, в принципе, с точки зрения вот съемок, мы, в общем, на хорошем уровне. Единственное, что нас очень здорово тормозит, это сценарий. И я объясню, почему. Дело в том, что в той же Америке, там поточный метод. Человек принес 3 странички сценария, ему заплатили деньги, он сценарист. Диалоги пишут другие, юмор третий, понимаете? И вот эта вся история, в общем-то, разложена, некий конвейер. У нас такого нет. У нас сценаристы, блестящие сценаристы социалистического времени, они умели делать все. Потом наступил некоторый провал. Понимаете? Потому что, в общем-то, тоже пытались люди писать сценарий. Один человек пишет сценарий, диалоги у него не очень хорошие. Что делать? Сейчас мы немножко переходим к тому, что понемножку, я повторяю, что человек пишет сценарий, к нему официально привлекаются люди, которые ему помогают сделать диалоги. Это сказывается, очень сказывается.
Вот. Я понял. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Есть подозрение, что кинотеатры на электричестве обанкротятся, пишет 805-й, потому что на русских фильмах залы пустые будут 2-3 человека. Есть подозрение, что 805-й давно был в кино. Ну, есть подозрение, потому что на русских фильмах залы пустые последнее время бывают редко. Бывают, но бывают редко. Эд 668-й пишет, что вот ему «Лето Серебрякова» понравилось, хороший фильм. Почему Серебрякова? Серебренникова. Хороший фильм получился. Фильм хороший даже без Цоя был. Вот так вот, полагает наш слушатель. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Пожалуйста, мое мнение, я восточничал в Эпизерах. Война была 10 лет. Я думал, это все придумано. Все уже из Америки, с Запад. Я думаю, очевидно, это для всех понятно. Но у меня один вопрос. Если бы была сейчас Сирия под контролем Америки, Израиль она смогла так болтать? На небо. Я думаю, и нет.
Я думаю, что мы сейчас про кино говорим. Спасибо за звонок, но все-таки это все вот эти вот условные штуки, ну, их бесполезно обсуждать, потому что мы не знаем, что бы было, если бы было иначе. Сейчас, кстати, вот источник в израильском правительстве сообщает, это срочное сообщение агентства РИА Новости, что Израиль в постоянном контакте с российскими властями и армией в связи с гибелью И-20 в Сирии. Давайте вернемся к кино. А российское кино собираются... Мало того, что оно само по себе становится более успешным, и его смотрят все больше, уже на 30% дохода от проката, точнее, поступления от проката выросли, так еще и собираются некое ограничение вводить. Тут вот не очень понятно, как это будет работать, но вот когда, видимо, введут, тогда и поймем. Но все-таки, насколько правильно вводить ограничения, об этом мы говорим сейчас. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, Москва. Я слышал тут выражение, что качество российского кино... повысилось.
Было дело.
Я не могу понять, на чем основано это заявление. Я не могу понять, в чем оно повысилось. Что slow motion там начали вводить какое-то. Я, например, лично на своем примере, после Ворошиловского стрелка не могу привести пример ни одного российского кино, которое я захочу посмотреть не то, что там 2 раза, да, а хотя бы 1 раз. То есть я не считаю, что качество российского кино повысилось. А то, что залы не бывают пустыми, это просто из-за того, что просто оно появилось, это кино, и люди на него ходят, понимаете? То есть не особо как бы такая публика, ну, глубоко там постарающаяся разбираться в кинематографе, они просто идут развлекаться, да? Артхаус, да, он в России всегда был, он есть, он на высоком уровне. А массовое кино у нас, не знаю, я бы не мог сказать, я не могу сказать, что качество российского кино повысилось. По-моему, днище.
Ну, это вам так кажется. Если бы было днище, не было бы вот этого резкого роста поступлений. денежных. Ну вот извините, но все-таки так. Ведь есть же фильмы, которые вот уже списки даже составляют, фильмы, за которые не стыдно, и там много фильмов, которые можно довольно легко вспомнить. На самом деле, вы же тоже прекрасно понимаете, что есть фильмы, о которых много говорили. Та же «Легенда номер 17», которой страшно представить уже 6 лет. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье. Ну вот вы спрашивали про критерии отбора фильмов импортных. Ну, я думаю, это элементарно. Это насилие. Там количество убийств просто ограничить, там, каких-то сцен криминальных, еще чего-то. И все, вот такой фильтр вести, чтобы нашу молодежь не разлагать. И вообще людей. И все, на этом, мне кажется, можно остановиться.
А, скажите, вот когда вы говорите, что вот если это сделать, то наша молодежь перестанет разлагаться. А вы уже разложились?
Нет, ну почему? Я просто преодолел этот кризис. Какое-то время я тоже был подвержен.
Так и может, и они преодолеют? Может быть, это вас укрепило?
Нет, вы знаете, мы не имеем такого права на исторические ошибки. Мы уже два раза разложились так, что полстраны осталось подыхающей.
Все понятно. То, что случилось с вами, повторять не нужно. Качество кино, пишет Владислав Бушмин, повысилось. Просто ценность российского кино не повысилась. Вот так, прямо сейчас новости.